свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». У каждого вида спорта свой звуковой образ, но он может меняться. Так случилось с теннисом. Звуковую революцию на корте совершили теннисистки. Композицию «Крики на корте» вы сможете услышать во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. В рубрике «Наши современники» люди, страдавшие от наркозависимости. Их записала Екатерина Лущенкова.
Мне было 20 лет, и было ощущение свободы, такой в кавычках, да, что хочу, то и делаю. Простые способы ходить там куда-то на дискотеку, еще что-то уже не устраивало, просто скучно все это надоело. Появился один товарищ у нас в компании, он вроде не пьяный, да, ну и не трезвый. Потом спросили, он говорит, ну, ребят, это героин.
Это просто способ самовыражения. Это как алкоголь, это просто определенное опьяняющее состояние, когда любое море по колено и любые горы по плечо.
Какая-то другая реальность, как будто обладаешь чем-то таким, чем никто не обладает. Вот так вот.
Несколько лет словно в другой реальности провели герои этой передачи Елена и два Александра. И хотя жили они далеко друг от друга, Александр Смирнов на Украине, Александр Чухланцев в Удмуртии, Елена в Кировской области, истории их жизни похожи одна на другую.
Это 90-е годы, понимаете, время такое беспредела, да, полного. Это грабежи, очень жесткие порой грабежи. Вот делали все. А порой делали это очень отчаянно.
Причем и соображал ведь очень быстро, вот, и вот что-то злое сделать, да. Только что-то увидел, даже не думая просто, это делаешь и все. А не боишься, нет, какие будут последствия там. Да даже если боишься, все равно там самое главное, что вот надо сейчас. Вот надо, вот мне надо сейчас и все. Вообще на самом деле, как будто кто-то руководит тобой. Вот не ты сам делаешь что-то, какие-то поступки совершаешь, а вот кто-то. Понятно, что вот этот героин, который внутри, он и руководит.
Человек опускается в любом случае, что мужчина, что женщина. Цель становится одна, и на эту цель тратятся все возможные средства, какие есть. Остаются какие-то только животные инстинкты, самосохранение, наверное, и то, я сомневаюсь. Если у тебя есть наркотик, то потом ты уже думаешь о том, что тебе надо поесть, но в первую очередь ты подумаешь, где тебе достать все-таки этот наркотик.
До сих пор помню, мама, конечно, когда узнала, ну так получилось, что ей сказали, а я жил отдельно, я как-то приехал к ней в гости, посидели, поговорили. Я уже собрался ехать домой, она мне, слушай, а покажи руки. И вот когда я показал руки, исколотые, начиная вот от запястьев и заканчивая уже там подмышечными впадинами, я видел, как она прямо на глазах на моих постарела.
Когда я начал колоться в 16 лет, моя мама ничего не знала, в 17 лет она не хотела ничего замечать. Да, уже говорили уже и соседи, и многие, но она не хотела в это верить. Но когда уже действительно все было явно, и из дома пропадали вещи, и я приходил в невменяемое состояние, конечно же, тогда начались серьезные разговоры с родителями, что все, больше не буду, что я все понял. Но потом все, конечно, возвращалось на круги своя.
Что, мама, я не знаю, я помню, что я их сильно шокировала. Узнали, когда в доме был обыск на наличие наркотиков. Попробовали мне как-то помочь, но помочь было очень трудно. Пытались разговаривать, пытались запирать дома, пытались контролировать каждый мой шаг. Самое, наверное, эффективное было это, когда они решили меня выгнать из дома, потому что, ну, не было смысла просто. Уже они поняли, что ни их слова, ни что не может на меня повлиять. Был такой небольшой период, да, что я, ну, так у друзей жила. Можно сказать, что по притону. И в один прекрасный момент просто нас поймали. Мы шли по улице, и так вот нас схватили, скрутили, повезли. Дальше было трое суток в камере. Ну, как бы на меня фризило впечатление эти трое суток сильное. Ну, понимала, что уже как бы чем дальше в лес, тем хуже мне будет.
Самое из всех этих 10 лет, что мне больше всего запомнилось, когда я пришел к маме, начал просить у нее деньги на дозу, потому что времени было уже много, и идти куда-то воровать было поздно, все магазины уже закрыты были. Я просил у нее деньги и просил так очень настойчиво, да. Довел маму до истерики, она сначала взяла, там ей попалась какая-то бутылка под руку, да. Она просто начала меня бить этой бутылкой. Просто надо знать мою маму. Она при мне никогда даже не ругалась. Она класса с 4-го, наверное, школы просто меня даже не ругала. Ни за двойки, ни за что. А тут она просто начала меня бить бутылкой, и я все равно продолжал просить деньги. И она сказала, или ты сейчас уйдешь, или я тебя зарежу, и пошла на кухню за ножом. В то время было вообще безразлично. Будет что-то, не будет, пробовал, ну, практически все. Все, и курил, и ел, и колол. Было дело, что и кололся одним медицинским препаратом нейролептик. Я понял, что раз нейролептик, значит, действует на мозг, да, как-то. И что используется в психиатрии. Ну, думаю, как раз самое то. А оказалось, что он используется в других дозах и в сочетании там еще с каким-то препаратом. А я в чистом виде... И так загибало прямо кренделями в разные стороны, прямо до того сильно, голова загибалась назад, глаза закатывались, язык вываливался. Вот, в итоге я как-то дошел до окна, крикнул там друзей, они поднялись ко мне, уже потом вызвали скорую.
Ломка – это такое состояние, когда организм твой требует наркотики, такое болезненное очень состояние, это немножко так покручивает суставы, все вялость, ватность. Все зависит также от дозы и, конечно же, все зависит от того, насколько ты часто употреблял наркотики. Поэтому от этого, конечно, зависит то, насколько тебя и будет кумарить, как это называют наркоманы. У кого-то это так проходит более в легкой форме, более психологически, а у кого-то это очень сильно физически. У меня на кумарах у меня стоял желудок, он не работал. Пока я не уколюсь, у меня желудок не работал, я кусок не мог даже съесть, даже не мог зубы почистить, потому что рвотные вот эти спазмы, они просто вот все, я не мог зубы даже чистить, пока я не раскумарился.
Такая как бы абсолютная слабость, то есть пройти 100 метров, например, пешком, это кажется, что ты прошел не 1 километр. В этом состоянии лучше вообще не вставать. Были случаи, что у меня были передозы и откачивали меня. Такое тоже было, но все равно это вообще не влияет абсолютно. То есть там уже вот этот страх, он вообще пропадает напрочь. В принципе, на себе я уже поставила крест. В тот момент было, наверное, все равно. Все заменяется вот этими наркотиками. Я уже думаю, что только о них.
Просто колешься для того, чтобы... Просто чтобы жить. И там уже нет вот этого чувства эйфории, там нет уже чувства свободы, там наоборот. Как, я не знаю, у человека, который очень сильно там болеет, да, у него там какие-то раны, вот, его оставить без обезболивающего не сможет наркоман, если ему не дать дозу. Вот болит все тело, вот суставы болят, руки, ноги тебе выворачивают их. Постоянно одна мысль, что надо, вот надо где-то найти денег на дозу. Надо найти денег на дозу.
Дорога одна, которая конец кладбища, и этот путь, он очень короткий вообще, очень короткий. Много моих друзей повесились, но я однозначно понимал, что вряд ли, наверное, я полезу в петлю. Может, я проще бы закололся или умер бы, допустим, там от цирроза печени или чего-то, чем я постоянно мать утешал. Это, мам, да потерпи еще немного, ты знаешь, что мне осталось недолго, так что ты потерпи немножко совсем. Но я понимал реально, что действительно конец, он близок. Конечно же, я не хотел смерти, но сказать, что я ее боялся, нет, не боялся.
Когда ломает, там особо не думаешь, спит, не спит. Ты одним шприцом кололись по несколько человек по очереди, всяко было.
Один мой приятель, ВИЧ-инфицированный, когда мы с ним попутали шприцы, я стал просто паниковать, искать, а где мой? Он говорит, да ладно, Саша, да перестань ты, ну что ты мучаешься? Да 100% ты инфицированный, 100%, ну что ты так переживаешь? Мы все, говорит, ВИЧ-инфицированные, мы только на зонах об этом узнаем. Так что ты не переживай, где мой, где твой, какая разница? Вот. А когда уже, слава Богу, в 99-м году в моей жизни появилась будущая моя жена, Олеся,
И тогда все-таки я решился, и я думал, сдам кровь, проверюсь, потому что как-то, ну, ставить потом супругу перед фактом, когда мы распишемся, ну, думаю, не совсем это прилично. И я поехал в спеццентр наш, сдал кровь. Мне сказали, что через 5 дней приехать за результатом анализа. Конечно, очень тяжелые были 5 дней в моей жизни. И когда через 5 дней я приехал в спеццентр, мне когда сказали, что, ну, все нормально, результаты отрицательные, я прямо там разрыдался, прямо в кабинете. Прямо так вот разрыдался. И врач на меня сидит, смотрит, говорит, неужели все так было серьезно? Ну, вот я и рассказал тогда вкратце всю свою жизнь. Тут же, сразу же, в этот же день я сдал еще повторный анализ, чтобы как-то подтвердить, чтобы уже наверняка, и когда там все нормально, то после этого только мы уже тогда подали заявление.
Было такое, что мне говорили, о, все, ты уже пропащий человек, тебе чудо надо. Чтобы что-то изменить вообще, чтобы тебя изменить, это нужно чудо. Я считаю, все же это чудо, что после 10 лет вообще такой жизни я жив еще, и я, в принципе, еще и другим помогаю.
И я просто решила даже просто попробовать обратиться к Богу, ходить в церковь, и что Бог мне поможет остановиться. Потому у меня не было никакой надежды, что это мне может помочь, потому что я от этого вообще была далека. Решила, что особо мне терять все равно нечего. И это действительно мне помогло. С тех пор, можно сказать, моя жизнь чудесным образом вообще изменилась полностью.
Я пришел в воскресенье на служение в церковь. И я тогда сказал, Бог, если ты есть, помоги мне. В тот день я покаялся перед Богом. Я примирился с Ним. И вы знаете, вот если еще в то утро хоть какая-то надежда была, но я понимал, что пойди это, да все уже, я пропащий, конченый человек, все в моей жизни кончено, то вот в этот день вечером, в принципе, ничего в моей жизни не изменилось. Вообще ничего не изменилось. Да, я какой утром был, такой к вечеру и остался. Но вот понимаете, вот какой-то свет, как будто он засветил где-то, и я понимал какое-то такое внутреннее чувство, что в моей жизни сейчас все только начинается. И это правда. И это чувство, оно меня не обмануло. И шел день за днем, сначала я считал там, 3 дня без наркотиков, 7 дней без наркотиков, там, 14 дней без наркотиков. Когда прошло 2 месяца, я поймал себя на мысли, что я не хочу колоться, я не хочу возвращаться к этой старой жизни.
Людей, страдавших от наркозависимости, Екатерина Лучникова записала в Вятском реабилитационном центре «Новая жизнь».